Watchman Nee. Общение Святого Духа. Глава 13. Духовный суд. Использование нашего Духа. Вчера мы говорили о важности духовного суждения или проницательности. Сегодня мы бы хотели более конкретно поговорить о важности использования наших духовных чувств. Всякий раз, когда вы общаетесь с людьми, вы даете им возможность высказаться, чтобы у вас была возможность познавать и различать своим духом. Довольно трудно узнать человека, если он держит рот на замке. Редко бывает, чтобы вы были способны увидеть молчаливого человека насквозь. Возможно, вы и ощущаете качество его духа, но вы не можете объяснить это с пониманием. Иногда вы действительно можете обнаружить, что с его духом что-то не так. Но в чем именно это не так, вы не можете сказать. В наших сообщениях о характере Божьего работника мы упоминали о том, что работнику нужно научиться слушать. Он должен воспитывать в себе привычку слушать. Даже если человек говорит ерунду или просто притворяется, вы все равно должны слушать. Не имея привычки слушать, вы закрываете дверь для знакомства с людьми. Ибо именно через речь людей вы узнаете их лучше. Чего больше всего следует опасаться, так это того, что они будут держать рот на замке. Но как только они заговорят, это становится Божьей возможностью для нас познакомиться с ними поближе. Особенно с этими разговорчивыми людьми на самом деле вы можете узнать о них довольно много. Именно эта черта, умение слушать, на самом деле является темой самого первого из серии сообщений на общую тему «Характер Божьего работника», с которой Watchman Nee выступил на той же продолжительной летней конференции работников на горе Кулинг в 1948 году, на которой также были даны нынешние сообщения о духовном суждении. Когда человек начинает говорить, вы должны подготовить свой дух к тому, чтобы прикоснуться к его духу. Вчера мы упомянули 5 принципов или критериев, которых следует придерживаться при вынесении суждения. Опираясь на эти 5 в качестве основы, давайте используем наш дух, чтобы чувствовать и различать. Ибо дух человека проявляется в его речи. Он не в состоянии долго прикрывать свой дух словами. Ибо когда он будет говорить, его дух выйдет наружу. Пока он говорит, давайте с одной стороны слушать, а с другой использовать наш дух для контакта с ним. Несомненно, то, как он говорит, раскрывает его дух. А то, каков дух человека, отражается на его личности. Следовательно, когда другой человек начинает говорить, ваш дух должен быть открытым, нежным и готовым к тому, чтобы любое впечатление отразилось в вас. Когда мы слушаем и используем свой дух, чтобы прикоснуться к духу другого человека, нам нужно обратить особое внимание на несколько условий. Сейчас мы рассмотрим их одно за другим и обсудим. 7 состояний человека. Первое. Дух в человеке правильный или неправильный. Когда мы слушаем и прикасаемся к духу человека, мы должны прежде всего определить, прав его дух или нет. Если ваш собственный дух открыт, вы сможете определить внутри себя, прав ли дух этого человека или нет, по впечатлению, которое он у вас оставляет. Кто-то может сказать правильное слово, но его намерение неверно. Кто-то может наполнять свои слова любовью, но его дух полон ненависти. Кто-то может произносить нежные слова, но вскоре после этого в нем проявляется жестокий дух. Хотя намерения и слова могут отличаться друг от друга, тем не менее, внутренний его дух следует за его словом. Вспомните, что однажды сказал Господь, что от избытка сердца говорят уста, Матфея 12:34. Речь человека не может контролироваться его волей до такой степени, что его дух никогда не будет раскрыт. В конце концов, он раскроет себя через свою собственную речь. Другими словами, его рот не может полностью обуздать его дух. Рано или поздно его акцент на речи выдаст его. Если, например, галилеянин держит рот на замке, никто не может сказать, что он галилеянин. Однако, как только он открывает рот, в нем узнают галилеянина по самой его речи. Смотрите Марка, 14 глава, стихи с 66 по 70. Поскольку намерения человека могут быть вызваны гордостью, ревностью или хвастовством. Его дух наверняка будет в высшей степени неправильным. Как следствие, мы не можем просто прислушиваться к его словам. Мы также должны пытаться уловить его дух. Давайте не будем верить слову, которое сдерживается волей человека, ибо оно не может представлять ни истину, ни его самого. Только его дух представляет его самого. Это элементарно. Истинное состояние человека – это состояние его духа, а не управляемое его волей слово. Многие обмануты, потому что они не способны отличать слово от духа. Независимо от того, как человек может раскрыть свое намерение, давайте обратим внимание на его дух. Слова Авессалома, например, были совершенно правильными. Но его дух был совершенно неправильным, потому что у него был мятежный дух. Следовательно, мы всегда должны прикасаться к духу людей. Тогда мы по-настоящему узнаем их и различим, чьим словам можно доверять. Второе. В чем заключается сила человека? Когда человек начинает говорить, его дух, правильный или неправильный, вскоре выходит наружу. По мере того, как проявляется его дух, раскрывается его внутреннее состояние. Слушая человека, попытайтесь выяснить, в чем его самая сильная сторона. Спросите себя, какое впечатление он произвел на вас. Выясните, какая часть этого человека самая сильная. Если ваш дух открыт и нежен перед Богом, он почувствует, в чем на самом деле заключается его сила. Когда раскрывается его сила, он производит на вас глубокое впечатление. Он может быть субъективным человеком или упрямцем, и поэтому, когда он говорит, он позволяет проявиться своей сильной стороне. И при этом он оставит в вас отчетливое впечатление. Кроткого человека, о котором говорится в послании Иакова 3:17, легко уговорить. Но с кем-то другим вы можете умолять полдня, и все равно не получите ответ. Человека субъективного и волевого трудно уговорить. Но кто-то может быть сильно эмоциональным человеком, которого легко поколебать. Он может говорить слова любви, но это может быть и не настоящая любовь. Если ваш дух чист и нежен, вы можете довольно легко затронуть сильную сторону человека, которая чаще всего оказывается его фундаментальной проблемой. И как с таковой, именно с ней нужно иметь дело. Поэтому мы должны использовать свой дух, чтобы прикоснуться к преобладающим качествам людей и таким образом понять, с каким человеком мы имеем дело. Третье. Закрыт ли дух? Обычно, когда вы беседуете с братом, вы можете прикоснуться к его духу. Но иногда дух человека не выходит наружу. Даже после довольно долгого разговора вы все равно не можете прикоснуться к его духу. Его настоящая личность скрывается там, где вы не можете его задержать. Его истинное «я» скрыто так хорошо, что вы просто не можете его раскусить. У такого человека должен быть серьезный недостаток, поскольку с народом Божьим должно быть легко установить контакт. Они живут или должны жить в соответствии с принципом «Аминь». То есть всякий раз, когда они действуют или говорят, это заставляет дух в других людях откликаться словом «Аминь». Таково должно быть естественное состояние христианина. Тем не менее, есть некоторые люди, которые всегда кажутся скрытыми или замкнутыми в себе. Причем настолько, что другие мало что могут сказать. Это скрытые люди. Никто их не знает, и они ни с кем не общаются. Это представляет собой очень серьезную ситуацию. Их изолирующий индивидуализм настолько силен, что никто не может прикоснуться к их настоящей личности. Таким образом, они оторваны от общения с телом Христовым. Верно, христианин должен быть глубоким. Но он также должен раскрывать свое истинное состояние и позволять другим людям прикоснуться к его духу. Тот, кто запрещает прикасаться к своему духу, отрезает себя от общения. Он не усвоил никакого урока о теле и ничего не знает о том, что такое общение. Кто-то может быть христианином 8 или 10 лет, и все же вы никогда не сможете прикоснуться к его духу через его речь. Таков замкнутый дух. Мы должны попытаться прикоснуться к внутреннему человеку этого человека, ибо дух того, кто находится вне досягаемости, представляет собой большую проблему в церкви. В мире считается, что чем ты непостижимее, тем лучше. С христианами так быть не должно. Дух христианина должен быть открытым, чтобы он мог общаться с другими. Четвертое. Является ли человек ненормальным? Когда вы слушаете говорящего человека, его слова покажут, сильны ли его эмоции, доминирует ли его ум, или он очень субъективен. Хотя такой человек может быть особенно силен в какой-то области, тем не менее он нормальный человек. Однако есть люди с сильным умом или богатыми эмоциями, которые настолько агрессивны, что становятся тем, что можно назвать только ненормальным. Мысль такого человека порочна. Он ненормальный, странный, экстремальный. Действительно, он коварный человек. Его психологическая конституция отличается от конституции обычных людей. И все же таких людей не так уж редко можно встретить. Среди 100 человек всегда найдется несколько ненормальных. Их мысли и действия сильно отличаются от мыслей и действий обычных людей. Они всегда будут настроены против других. Их проблема настолько велика, что обычный способ связаться с ними им не поможет. С ними нужно обращаться по-особому. На самом деле с ними нужно обращаться очень строго, потому что их конституция очень коварна. Если использовать обычный способ, вы можете увещевать такого человека 20 раз, и каждый раз вы будете разочарованы, потому что его характер уже настолько глубоко укоренился в нем. Следовательно, у вас должны быть особенно широко открыты глаза, чтобы судить, действительно ли он такой коварный человек. Пятое. Есть ли какие-либо претензии? Чтобы быть проницательным, вам нужно выяснить, не претенциозен ли человек. Лицемерный человек вряд ли может добиться какого-либо прогресса перед Богом, поскольку, по-видимому, Бог нуждается в двойном обращении с ним. В обычном человеке присутствует только его испорченная плоть. Но лицемерный человек добавляет оболочку лжи к испорченности своей плоти. Обычному человеку нужно позаботиться только о своей плоти. Но претенциозный человек должен заботиться не только о своей плоти. Необходимо также иметь дело с той оболочкой лжи, которая у него есть. Такой, как ложная доброта, притворное благочестие, напускное смирение, искусственные жесты, притворная манерность и так далее. Для того, чтобы добиться успеха таким людям, как эти, требуются двойные усилия. Бог должен сначала разрушить их ложь, разоблачить все их притязания, уничтожить их неестественность, разрушить все, что кажется большим, чем они есть на самом деле, и, наконец, он должен решительно расправиться с их плотью. Как только вы вступаете в контакт с братом, вы должны узнать, откровенен ли он или притворяется. Если есть только внешняя видимость, то с ним должен иметь дело Бог. Вы должны распознать лицемерие этого человека. Человек, который улыбается сегодня перед вами, возможно, притворяется. Возможно, он не очень-то и радуется. Или другой человек может говорить хорошие слова и вести себя хорошо. Но после недолгого общения с ним, человек, искушенный в том, как Господь поступает, может почувствовать, что он не совсем прав. Все, кто хочет быть истинными слугами Божьими, должны сначала распознать ложь в себе. Некоторых обманывают другие, потому что они сами стали претенциозными и нечестными. Чтобы иметь дело с другими людьми, будущий работник Божий должен сначала научиться распознавать всякую ложь в самом себе. Все, что является измышлением без внутреннего посвящения, должно быть очищено. Только после того, как он разберется со своей собственной ложью, его дух может стать совершенно чистым и чувствительным. Тогда он сможет распознать ложь в других людях, как только столкнется с ней. Ибо теперь его дух будет реагировать на всякую ложь с дискомфортом, даже гневом, потому что это его оскверняет. Шестое. Состояние духа человека. Когда ваш дух прикасается к людям, то чем щепетильнее прикосновение, тем лучше. Вы должны понять состояние их духа. Дух некоторых кажется робким. Он отступает, как только проявляется. Если ваш дух чист, вы можете прикоснуться к этому робкому духу. Вы немного подбодрите его в своем разговоре с ним. Или, возможно, дух кого-то был ранен. Это может быть связано с тем, что в прежние времена у него, возможно, были семейные проблемы, Или его неправильно понимали, или с ним плохо обращались. Когда вы узнаете о таком состоянии, вы должны искать, как ему помочь. Возможно, вам понадобится как бы полить его маслом и вином. Он должен быть уверен в том, что вы делаете. Однако с кем-то другим вам, возможно, потребуется ударить его и усугубить его рану, чтобы ваша помощь принесла ему хоть какую-то пользу. С другой стороны, может быть, есть кто-то еще, кто был бы полностью раздавлен, если бы его ранили еще больше. Но опять же, так называемая рана другого человека может быть лишь поверхностной. И в этом случае вам придется нанести удар еще раз. Имея дело с людьми, вы сами должны быть убеждены в том, кому следует применять вино и масло, а кому следует наносить более глубокие раны. В случае некоторых вам следует утешить их словом Господним. В случае с другими вам нужно упрекнуть их суровыми словами. А в случае с третьими вы должны пробудить их дремлющий дух. Сначала выясните его фактическое состояние, затем решите, какое лечение использовать, легкое или тяжелое. Дух одних пребывает в спячке, дух других, по-видимому, находится под сильным давлением. Некоторые кажутся раздавленными, другие кажутся безразличными. Каждое состояние отличается от другого. Подводя итог, можно сказать, что прежде чем вы сможете иметь дело с людьми, вам нужно узнать состояние и причину состояния их духа. Вы должны четко представлять себе того, с кем имеете дело. Вы не должны быть расплывчатыми. Работник должен быть настолько объективен, чтобы уметь распознавать дух человека. Работник, который использует свой ум и умственные знания, чтобы помогать людям, не производит никакой духовной ценности. Какой смысл повторять, как попугай, какую-то форму слов? Короче говоря, с самим Божьим работником нужно иметь дело, чтобы он мог иметь дело с другими людьми и оказывать им помощь. Седьмое. Существует некий неизвестный дух. Общаясь с людьми, вы придете к выводу, что шесть видов состояний, упомянутых выше относительно их духа, сравнительно распространены. Однако помимо этих шести условий существует еще одно. Это неизвестный дух, который трудно как бы расшифровать. Когда вы слушаете, как человек говорит или дает свидетельство, вы чувствуете, что он нездоров, но вы не можете сказать, в чем заключается его духовная болезнь. Состояние его духа, по-видимому, не соответствует ни одному из вышеперечисленных шести видов состояний. Вы не можете точно определить его проблему. Вы чувствуете, что что-то не так, но лишь смутно. Такое состояние обычно является результатом какого-то неизвестного греха, скорее всего, какого-то скрытого греха, или же результатом чего-то гораздо более серьезного, чем грех. Возможно, это даже результат работы или нападения дьявола. Это может быть связано с каким-то необъяснимым грехом, который дает сатане почву для работы в нем. Тот, кто имеет опыт общения с Господом, способен обнаружить и расшифровать это особое состояние. Вы должны научиться использовать свой дух, чтобы прикоснуться к этому невыразимому состоянию. Общаясь с братьями и сестрами, если вы, как Божий работник, способны распознать эти семь видов состояния в их духе, вы сможете понять почти все их проблемы. Это, я бы сказал, особенно в отношении опытных среди нас. Как судить с помощью духа? Теперь я хотел бы поднять фундаментальный вопрос для нашего совместного рассмотрения. Как вы используете свой дух, чтобы прикоснуться к духу другого человека? Как вы судите своим духом? Позвольте мне сказать с самого начала, что для того, чтобы кто-либо мог судить своим духом, его внешний человек должен быть сокрушен. Кратчайшего пути нет. Бог должен разобраться с ним, научить его всем урокам и сломить его внешнего человека. Тогда его дух, естественно, можно будет использовать. Без сокрушения внешнего человека его дух непригоден для использования. Причина, по которой его дух непригоден для использования, заключается в том, что он подвержен внешнему влиянию. Его внешний человек настолько силен, что его дух не может свободно вырваться наружу. Его дух связан либо мыслью, либо эмоцией, либо волей. Внешний, наружный человек настолько силен, что дух детей Божьих оказывается в осаде. Следовательно, наше внешнее «я» должно быть сломлено. Только после того, как внешняя оболочка будет вскрыта, дух сможет высвободиться. Между вами и другой стороной находится внешний человек. Чтобы прикоснуться к духу другого своим духом, этот ваш внешний человек должен быть сокрушен. Тогда вы сможете познать дух другого человека. Без освобождения в нашем духе нам не хватает основного инструмента, с помощью которого мы можем познавать других людей. Примечание. Вочмани посвятил целый том этому очень важному уроку христианской жизни. Пожалуйста, обратитесь к книге Вочмани «Освобождение духа». Давайте поймем, что существует родство между духом и духом. Но внешний человек преграждает путь. Однако с сокрушением внешнего человека ваш дух может стать более близким к Богу и может иметь тесный контакт с духом других людей. Тогда вашему духу становится достаточно легко идти вперед и помогать этим людям. Только те, чей внешний человек сломлен, сокрушен, могут научиться судить своим духом о чувствах и состоянии других. Когда вы слушаете людей, первое, что нужно сделать, это проявить дух. Когда вы общаетесь с братьями и сестрами и слушаете их, вы должны привести все свое существо к умиротворяющему спокойствию, и это не пассивность. Это можно сравнить с обузданием десятков тысяч лошадей, чтобы иметь возможность спокойно прислушиваться к словам людей. Вы не используете в первую очередь свой разум. Вместо этого вы используете свой дух, ибо мысль – это всего лишь вспомогательный инструмент. Если состояние вашего духа чистое, нежное и незлобивое, то все, что говорят люди, просто естественным образом коснется вашего духа. Дух другого человека оставит отпечаток в вашем духе, заставляя вас чувствовать себя либо оскверненным, либо чистым, либо сопротивляющимся, либо способным на мольбу. Ваш дух может коснуться его субъективности, его эмоций или его мыслей. Поэтому ваш дух должен быть совершенно спокоен, нежен и чист, чтобы прикоснуться к его духу. Не используйте свой ум, чтобы думать. Скорее, используйте дух, чтобы прикасаться. На такое знание гораздо больше можно положиться, чем на то, чтобы мысленно выслушивать двухчасовой отчет брата. Познание духом – это духовный путь. В такого рода духовной работе нам всем нужно учиться смиренно и медленно. Я не ожидаю, что кто-то из нас закончит обучение за короткий промежуток времени. Нам потребуется по меньшей мере 3-5 лет, чтобы этому научиться. Но давайте осознаем и никогда не будем забывать, что наша мысль здесь не является главным фактором. Мы не можем полагаться на человеческий разум в такого рода служении. Мы далеко уйдем от цели, если будем использовать свой разум в качестве основного инструмента. И давайте никогда также не будем забывать, что учиться использовать свой дух таким образом нужно не для того, чтобы получить знания, и не для того, чтобы дать нам возможность придираться к недостаткам людей или их критиковать. Нет, нет и нет. Такое обучение предназначено только для того, чтобы укреплять, помогать и служить. Это ни в коем случае не должно быть использовано для разрушения или выявления недостатков людей. Напротив, узнав, как использовать дух, чтобы прикоснуться к духу других, мы можем оказать им большую помощь. Глава 14. Духовное суждение. Основа для постановки диагноза и вынесения суждений. Мы уже обсуждали принципы суждения, способ различать разные состояния людей и как использовать дух, чтобы прикоснуться к нуждающимся. Мы также указывали на абсолютную необходимость того, чтобы с нами разбирались перед Богом. Сегодня мы намерены выяснить еще две вещи. Диагноз. Если вы используете свой дух, чтобы ощутить состояние другого человека, будь то в его разуме или в его духе, то это не значит, что теперь вы способны диагностировать и даже исцелять. Прикоснуться к духу человека – это одно, а поставить диагноз – это совсем другое. Прикосновение к духу человека только дает вам знание состояния его духа. Как вы будете объяснять его состояние относительно того, прав его дух или нет? Как вы узнаете? После того, как вы прикоснетесь к разуму человека и даже к духу, стоящему за его разумом, как вы поставите диагноз? Это не так-то просто. Вам необходимо получить достаточные всесторонние знания, прежде чем вы сможете диагностировать его болезнь. Например, когда вы слушаете брата, вы чувствуете, что он из тех, кто может быстро выйти из себя. Но без достаточного опыта и знаний вы не сможете определить, в чем причина его потери самообладания. Те, у кого есть опыт, знают, что вспыльчивость человека проистекает из гордыни. Вспыльчивый человек не выносит никакого неповиновения своим словам. Он не выносит недоброго слова. Он смотрит на других свысока. Здесь вы задеваете его гордость. Именно из-за того, что внутри у него есть гордость, он выходит из себя. Неопытный в таких вопросах человек не поймет, что потеря самообладания – это всего лишь симптом, а не причина духовной болезни. Если человек осознает, что потеря самообладания – это всего лишь симптом, он попытается найти его причину, чтобы исцелиться. Но если у него недостаточно знаний, он не сможет точно определить причину. Прикосновение духа к духу людей можно сравнить с использованием термометра для измерения температуры тела, чтобы определить, есть ли лихорадка. Тем не менее, вам все равно нужно будет выяснить причину лихорадки, поскольку это всего лишь симптом. То же самое будет верно и в случае потери самообладания. Неспособность добраться до первопричины плохого настроения делает исцеление невозможным. Какой смысл советовать вспыльчивому человеку быть более терпеливым? Это будет бесполезно, потому что он просто снова выйдет из себя. Если вы хотите когда-нибудь узнать причину вспыльчивости другого человека, вам нужно научиться распознавать причину своей собственной потери самообладания. Если вы хорошо осведомлены о своем собственном состоянии, вы начнете понимать, что другие люди не так уж сильно отличаются от вас. Если вы смогли чему-то научиться как у себя, так и у других людей, вы придете к пониманию того, что гордыня является причиной плохого настроения. Возможно, вы также обнаружили, что субъективность тоже может привести к потере самообладания. Человек может взорваться, если его мнение не принимается, или если его ожидания не оправдываются. Он точно так же теряет контроль над своим темпераментом. Брат Остин Спаркс однажды сказал: «Будьте наблюдательны. Нам нужно научиться наблюдать. Помогая людям, мы должны выяснить причину их духовной болезни, прежде чем сможем помочь им обратиться к Богу и получить лечение. Мы должны быть в состоянии объяснить как симптомы, так и причину болезни. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с какой-либо конкретной проблемой в братьях и сестрах, мы должны молиться Богу и исследовать этих братьев.